Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Всеволод Крестовский. Ужин с литераторами. Часть первая. Если вы постоянный петербургский житель, то почти, наверное, можно сказать, что вы знаете господина Канальского. Его нельзя не знать. Он вездесущ. Выйдите на Невский проспект. Он там. Вступайте в концерт, спектакль или на лекцию. Он там. Возвысьтесь до Дюссо и Бареля. И там его встретите. Спуститесь в преисподнюю русской пирожной на толкучем рынке. И там вы его найдете. Мы взяли стороны общественной жизни. Возьмем теперь стороны жизни частной, семейной. Взгляньте в квартиры многоразличных обитателей Петербурга. И будьте уверены, мы отыщем там господина Канальского. Он и у князя Серодавлева трется, он и с баронессой фон Дребке стишки ее читает, а у баронессы фон Шибзик иногда играет даже роль фактора и стряпчего по делам ее сердца, за что удостаивается ее рукопожатие. Он у генеральши Жабокритской светской филантропы споспешествует, у Сержа Коврова в картишке поигрывает и другом его почитается, у профессора Ижесинского о римских древностях рассуждает и выменивает ему какие-то старые рукописи да книги. Он и у директора департамента, и в приемной у Термоломаки, и в приемной у Штукарева трется и кланяется. Он и в кабинете журналиста и литератора показывается кое-когда. Он и в салоне чухонской Аспазии, торгующей холодным телом и теплыми местами, и у известного артиста, и у известной певицы, и у известной танцовщицы, словом, он вездесущ. Но надо заметить, что его нигде не уважают. Относятся или покровительственно, или небрежно. Заставляют исполнять всевозможные комиссии и поручения, за которые он берется очень охотно, ибо имеет от них двоякую выгоду. Первое – то, что благодаря поручениям и комиссиям он постоянно держится у поименованных личностей, которые не выгоняют его от себя через это. А второе, благодаря все тем же комиссиям, в его скудный карман кое-когда и деньжишки перепадают. Он, например, может денег достать под хорошие проценты и возьмет с вас за это куртаж. Поручите вы ему продать какую-нибудь вещь свою за 300 рублей примерно, он продает за 400 и 100 положит в свой бумажник, не сказав вам о том ни полслова. Он нужен всем и везде. И ему нужны все и вся. Его держат в черненьком тельце, и он сам мало старается попасть в беленькое. Ему и так хорошо живется. Господин Канальский — это всеобщий фактотум, личность темная во всех значениях этого слова. И происхождение темного, всех национальностей патрионции, и жизни темной, и душонки несветлой. Он молодой человек, шибкий, сладкий, ловкий, искательный, ласкательный, пронырливый, с носиком, чутко обнюхивающим воздух, с животом, втянутым наподобие живота гончей собаки. Молодой человек наружности обыденно утвержденный, нрава гибко уживчивого, убеждений подозрительно-либерального свойства. Имея все вышеупомянутые качества, в Петербурге очень ловко можно жить и еще ловче обделывать свои делишки. Господин Канальский, в то время, к которому относится этот правдивый рассказ, нашелся в весьма затруднительных обстоятельствах, общеизвестных под именем Крутых. Его одолевали кредиторы с требованием денег. Кто за букет, преподнесенный господином Канальским одной певице, кто за корзиночку земляники, которую лакомился господин Канальский, воображая июль в октябре, кто за Кинг Чарльза, купленного им для того, чтобы прогуливаться с ним по дорожкам летнего сада. Одним словом, обстоятельства были очень крутые, а денег решительно не предвиделось ниоткуда, ни одной копейки. Из далекого града Славнобубенска прибыл в Петербург почтенный откупщик Калистрат Стратилактович Масмюков. Прибыл он, известно, зачем может прибыть откупщик. по делам касательно откупных операций. Остановился он в обширной квартире своего двоюродного братца, распорядителя какой-то акционерной эфемерной компании, которая безропотно верила его бдительности свои кровные денежки. Братец на ту пору был за границей и предоставил Мосмюкову на все время пребывания его в Петербурге свою великолепную квартиру. Не прошло 2-3 дней с приезда его, как у него уже появился известный господин Канальский. Как и откуда он взялся? Где познакомился, когда успел подделаться, одному ему только известно. Но факт тот, что он подделался и успел уже занять место близкого домашнего человека у Калистрата Стратилактовича Мосмюкова, который здесь был, что называется, внове, то есть ничего не смыслил ни в петербургской жизни, ни в петербургских отношениях. Для таких-то вот Калистратов Стратилактовичей господин Канальский – золотая находка, а Калистраты Стратилактовичи для господина Канальского – и подавно. На 4-й или на 5-й день по приезде Калистрат Стратилактович возлежал в послеобеденном дезобелье на постели, а в ногах у него на краюшке першей сидел господин Канальский. И говорил откупщик господину Канальскому: «Что, милейший мой, надо бы мне того... обед или ужин сочинить. Обстоятельства требуют, дела. Кое-кого из наших надо к себе преклонить. Как быть-то?» «Что ж, можно и ужин, и обед», — любезно и учтиво одобрил господин Канальский. «Знаю, что можно. Спрашивается, что лучше?» «С одной стороны, обед очень хорошо, а с другой — ужин прекрасно. В обеде более солидности, положительности, так сказать, серьезности больше, а в ужине более интимности, развязанности, веселости более, одним словом, игривости этой. Обед — это, так сказать, муж солидный, а ужин — веселая ларетка». «Ну так что же лучше?» — воспросил положительный Калистрат Стратилактович. «По-моему, лучше всего будет совокупить солидного мужа с веселой лареткой, и получится достойный их плод». «То есть как же это?» «То есть вы, скорее всего, достигнете своей цели, вы сделаете обед, потом вечер, потом ужин. Я сам возьмусь, пожалуй, устроить все это». «Сперва обед, потом вечер, потом ужин», — проговорил, соображаясь, откупщик. «Как же все это? В один день, за раз?» «Да, за раз, в один день. Что ж тут такого? Тем лучше, закормить больше и дела успешнее обделаете». «Ну ладно, я за этим не постою. Только бы мне хотелось попараднее, эдак бы генерал-губернатора пригласить». «Ой, нет, как можно генерал-губернатора? Отчего же нельзя? Да не поедет». «Вот тебе на, не поедет. У меня в Славнобубенске наш проездом почти всегда обедывал. Гражданский зачастую, бывало, и запросто приедет пообедать. Но то в Славнобубенске, а это в Петербурге». «А, но коли генерал-губернатора нельзя, так губернатора пригласив». «И губернатор не поедет?» «Да чего же? Не знаком он с вами, Калистрат Стратилактович, оттого и не поедет. Я к нему съезжу, пожалуй, познакомлюсь». «Все-таки не поедет». «Ну, вице-губернатора?» «Да и вице-губернатор не поедет». «Фу ты пропасть, что за город нелепый? Экое чванство! Ведь ешь хорошим обедом, а не черт знает чем стану кормить. Ну так кого же? Кто там есть из важных-то еще? Ну, обер-полицмейстер, что ли? Этот-то уж, я думаю, поедет».
«Нет, Калистрат Стратилактович, и обер-полицмейстер не поедет». «Не поедет», — со вздохом сожаления возразил господин Канальский.
Откупщик выпучил глаза и даже привстал с постели. «Не поедет? Полиция-то? Да уж правда ли это, милейший? У меня в Славнобубенске полицмейстер-то бывало, как особой чести добивается приглашение к обеду, а тут вдруг на тебе, не поедет. Да что это за город чудной?»
Господин Канальский только плечами пожал, дескать, что ж делать, а все-таки это невозможно.
«Кого ж пригласить нам для параду? Генералов каких-нибудь, что ли?»
«Да, генералов добыть удобнее».
«И со звездами?» «Пожалуй, можно и со звездами». Господин Канальский встал с своего места и прошелся по комнате. В голове его мелькнула счастливая мысль. «Знаете ли что, Калистрат Стратилактович?» — воскликнул он торжественно, останавливаясь перед кроватью. «Я нашел, кого лучше всего будет пригласить к вам. Генералы что, генералов-то ваши видели? Генералами их не удивишь, а мы сочиним ужин в другом роде».
«В каком же?»
«Ужин с литераторами».
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.